Большим о маленьких.
Это вторая часть программы «Большим о маленьких». С нами врач-педиатр Антон Равдин. Антон, еще раз приветствую вас.
Да, добрый день.
У микрофона Илья Харламов. Все средства связи работают. Пожалуйста, пользуйтесь, задавайте вопросы. В первой части мы подробно говорили о гриппе А, который, в общем, приносит много хлопот и может заканчиваться даже трагически. Вы знаете, чтобы перекинуть мостик такой своеобразный во вторую часть программы, где есть и нужно обязательно ответить на вопросы слушателей, вот как раз написали в чат прямо во время эфира следующее. Процитирую. Доктор, добрый день. Пожалуйста, назовите противовирусные препараты от гриппа. Очень плохо сама переношу вирусную инфекцию. В детстве пережила клиническую смерть во время болезни каким-то ОРВИ. Мои дети подросток и взрослые, поэтому препараты для взрослых назовите, пожалуйста.
Ну, на самом деле, сейчас таких достаточно известных два препарата, которые используются, и они действительно хорошо работают. Это Тамифлю и Релензо. Это два коммерческих названия этих препаратов, но это их оригинальные как бы, производители. Да? Релензо и Тамифлю. Тамифлю используется и у детей, а Релензо – это все-таки взрослый препарат, его детям даже как минимум просто неудобно давать, потому что им нужно дышать. Вот. Те, кто знает, те поймут, в общем, кто не знает, взрослым это не будет проблемой, вот для детей его да, не используют. Но вот Тамифлю и Релензо – это два действительно самых хорошо сейчас работающих препарата. На самом деле многие противогриппозные препараты старые, такие как, например, ремантадин, известный, наверное, всем, они, конечно, безусловно, тоже работают. Но то, как работает ремантадин в сравнении с там, тем же Тамифлю, это ничтожно мало. Да? Конечно, ремантадин надо отправить уже на заслуженный отдых, отстать от этого пенсионера. А Тамифлю и Релензо?
Хорошо, давайте тогда дальше пойдем. Вот какой вопрос. Антон, что думаете о народной медицине? Я помню, как в детстве мне лечили отиты ушными свечами, самодельными даже. Парили ноги в тазу с горчицей, но над картошкой дышал, конечно. Есть ли какой-то смысл во всех этих пытках? На самом деле, конечно, это я уж, Антон, от себя добавляю. Перечень таких народных средств гораздо-гораздо шире.
Да-да. Я могу сказать, что я тоже, к сожалению, своего детства помню. Единственное, вот из всего перечисленного, не помню самодельными свечами уши, но, наверное, просто Бог миловал в плане того, что уши не болели. Вот. Здесь у каждого свое. Но запах и вкус люголя я помню до сих пор. Как мне им замазывали просто до пищевода, мне кажется, все вот просто туда рукой.
Керосином мазали.
Картошка.
Да, Антон, извините, ради бога. Керосином мазали горло.
Да, так... Я вам больше скажу, до сих пор мажут.
Где керосин только находят, да? Наверное, связанные люди с авиацией каким-то образом.
Как вариант, да, перепродают, наверное. А так, да, над картошкой дышали, и кожа с ног у меня тоже слезала, потому что с чайничком, который только что вот прям сняли с огня, прям в тазик подливали. В общем, как только не издевались. Вот, было дело. Конечно, я не могу сказать, что я прям такой противник, ну или сторонник вот этой такой полународной медицины. Но могу сказать, что, естественно, это обычно приносит гораздо больше дискомфорта, чем пользы. Никто не отрицает, что рефлексогенные зоны, они действительно работают. И если я вот тоже, там, по-моему, уже приводил этот пример, что если под горячей и холодной водой по очереди подержать руки, или ну, взять два тазика, один с ледяной водой, а другой прям ну, такой сильно-сильно теплый, горячий скорее, и поочередно, прям секунд по 10-15, в каждую из них руки поперемещать, да, то вы поймете, что у вас нос стал дышать, если он до этого был заложен и был насморк. Но эффект от этого сохранится...
5 минут, 10.
Да.
Сосудосуживающий эффект.
Да, сосудосуживающий эффект будет. Будет результат, но на 10-15 минут. Иногда хочется хотя бы 10-15 минут подышать носом, когда он совсем не дышит, и других вариантов у тебя нет. Да, почему бы нет? Но если капнуть в нос сосудосуживающие капли, то нос ваш будет дышать 4-5-6 часов, если повезет. Да, есть ли разница? Колоссальная разница. Есть ли вред от сосудосуживающих капель, в отличие от воды в тазике? Да, безусловно, есть, если их неправильно использовать и передозировать. Если использовать их согласно инструкции, в возрастной концентрации, а я на самом деле, когда себе капаю, я даже и детские капаю, то есть те, которые там даже для детей до года. Единственный минус, который для взрослых есть в них, то, что взрослая концентрация начинает действовать, ты вот прям пшикнул, и через минуту у тебя уже дышит нос. А эти надо, ну, 3-4 минуты подождать, пока они там дойдут. Но вот в остальном вообще, ну, как бы абсолютно спокойно.
А сколько людей, слушайте, сколько людей на этих каплях сидят годами, да? Ну, это отдельная тема,
это,
мы не
это
можем
вот как
не,
раз,
да, много времени
да,
уделять.
Это вот как раз тема по поводу неправильного, нерационального использования. Это когда человек, не контролируя себя, прыскает эти капли не 3-4 раза в день, а 10 раз в день, 15 раз в день. И он действительно, ну, скажем так, берет на себя обязанность сосудов, мышечной стенки сосудов сокращать эти сосуды. И он просто вынужден дальше давать механический такой сигнал этим мышцам в сосудах в носу, чтобы они сократились, и ушел этот отек. И по-другому, к сожалению, он уже не может. Но это есть из этого выходы. Ну да, сейчас уже как бы не будем обсуждать. Что касаемо там, картошки, на которую насыпали соды, горячей воды и всего остального, все абсолютно точно так же. Ингаляции над картошкой, ну, они как минимум могут навредить. Как максимум могут просто не помочь, и это будет, наверное, их самое лучшее действие, что они сделают.
Даже навредить можно.
Просто влажные могут навредить абсолютно точно, потому что это может вызвать усиление отека в носоглотке, в дыхательных путях. Горячий пар, он не принесет облегчения и не сделает лучше. Просто пар может сделать лучше. То есть там, условно, находиться в ванной, в теплой, при ложном крупе, где включена горячая вода, но вы же не над горячей водой, не над кипятком дышите, да, вы не обожжете себе дыхательные пути. Это как вариант можно использовать до приезда скорой помощи. Но когда вы лечите и прям вот над кастрюлькой, еще сверху полотенчиком же надо было накрыться по методике, да, все мы помним, или чайничек через носик тоже подышать, вот это отдельный вид
издевательства. Это пыточная история сугубо.
Пыточная, конечно, естественно, тоже под полотенчиком или под одеялком, чтобы наверняка, чтобы жар не выходил, чувствуете, да? Вот. Может усугубить. Не надо, не используйте. Если ребенку нужна ингаляция, есть небулайзеры, которые абсолютно нейтральным по температуре воздухом будут выдавать эту ингаляцию. Практически с любым раствором, который нужен, если он нужен этому ребенку. А так просто достаточно влажного, свежего воздуха в комнате. И это заменит вам любые ингаляции над чайниками и картошкой.
Прежде чем к следующему вопросу, да, перейти, вот у меня, значит, еще вот от себя, может быть, прокомментируйте коротко, но есть, во-первых, сторонники уринотерапии, как известно, да, может быть, еще раз пару слов скажете. И вот я вспоминаю из детства мумиё, такое средство, да, значит, жизнедеятельности, продукт жизнедеятельности пчел, и, например, сок алоэ, да, так сказать, ну, тоже как бы это вроде бы не официальная медицина такая, так сказать, альтернативная. Вот коротко об этих трех позициях. Можно?
Про уринотерапию, если можно, чтобы не сорваться, просто скажу коротко, что нет.
Нет, да, здорово.
Да. Значит, что касается всего остального. Алоэ, каланхоэ, любая фитотерапия, редька с медом и так далее. Все это безусловно, ну, немножечко может работать. Но в сравнении с тем, как работают лекарства, это, в принципе, не эффект. Да? Я сейчас вот как пример могу привести, сказать, что вот есть, например, такой мощнейший сердечный гликозид, дигоксин, который делается из травы наперстянки. Да? Это сильнейший сердечный препарат. который чуть-чуть передозируя, можно убить человека. Угу. Да, вот наперстянка, это тоже трава.
Естественного происхождения препарат.
Да, растительного происхождения препарат. Ну, то есть, но сравнивать наперстянку дигиталис и ромашку нельзя. Ромашкой сложно убить. Только скорее, если от горечи, если ее сильно концентрированно заварить. И это я к чему? Что я не то чтобы противник фитотерапии и не говорю, что вообще не работают растительные препараты. Нет, это не так. Но вы должны понимать, что ожидаемый эффект, вами ожидаемый эффект от них, вы не добьетесь никогда. Тот эффект, который вы получаете, принимая большинство растительных препаратов, вы получаете за счет того, что вы просто даете себе психологически время дождаться того, когда само пройдет. Да? При этом иногда действительно очень хорошо использовать какие-нибудь растительные постилки. Не потому, что они вылечат ваше горло, а потому, что они могут рефлекторно уменьшить кашель сухой. Да? Могут отвлечь от этого сухого кашля в моменте, когда вот нужно там, поговорить, послушать, да, и так далее. Почему нет? Ну, приятнее, комфортнее. Комфортнее, чем просто барбариску рассасывать. Угу. И так далее.
Ну и вот совсем коротко все-таки о пчелиных всяких историях, начиная с меда, заканчивая мумиё, прополисом и прочими вещами. В народе это очень любят?
В народе это очень любят. Я глобально, масштабно не против, но то же самое. Там же даже чуть ли не с самими пчелами мертвыми что-то там с ними тоже делали. И перетирали, ели, пили, втирали и так далее. Ну, про укусы пчел тоже есть отдельный вид лечения, когда можно за денежку приехать, и тебя пчелками прям вот в нужные места покусают. Вот. Тоже лечит. Значит, не настолько это все активно работает, насколько нам бы хотелось. Единственное, что я вот по поводу меда и всех этих пчелиных, это же, по сути, растительная вся история происхождения. Да, это продукт переработки пчелами пыльцы растений. Это мощнейший аллерген для некоторых людей. Для некоторых людей. Поэтому, если это касаемо детей, и вы никогда в жизни еще до сих пор не давали, то вы будьте любезны, не занимайтесь, по крайней мере, этим впервые перед сном на ночь, чтобы не получилось так, что, получа острую аллергическую реакцию, которую, по сути, на самом деле, можно получить на что угодно, да, чтобы вы получили ее к вечеру или к ночи. Не дай бог, когда и так все страшнее, так еще и помощь сложно найти, сложнее найти помощь какую-то. Ну, да?
Так мы переходим, таким образом мы переходим к следующему вопросу, который задает Ирина в WhatsApp. Давно хотела спросить про пищевую аллергию у детей. Известная клише из американской поп-культуры культура аллергии на арахис у детей вплоть до отеков дыхательных путей. Пытаюсь вспомнить по своему детству, у кого из сверстников была пищевая аллергия. Помню, у одноклассницы была на яблоки и все. Ну, апельсинов, когда передали, диатез был. Но это классика. Скажите, как вообще у нас в России обстоят дела с пищевой аллергией у детей? Что я, как мама, могу сделать, чтобы у моего ребенка не появилась какая-нибудь опасная реакция на тот же арахис или еще что-то?
Да, значит, смотрите. Есть восьмерка так называемых облигатных аллергенов, истинных аллергенов. Белок коровьего молока, рыба, морепродукты, орехи. Это может быть вот тот же там, условно арахис, да? Яйца, пшеница, соя. Все остальное – это аллергены, которые крайне вообще редко могут вызвать что-то такое серьезное. Их чаще даже называют там какие-то гистаминооблигаторы. То есть это вещества, которые стимулируют выброс этого гистамина, который усиливает либо уже имеющуюся аллергию, либо вызывает такие вот невыраженные аллергические проявления, от которых глобально не произойдет ничего непоправимого. Да, не будет этого отека квинки, анафилактических реакций и так далее. Почему на арахис стереотипы американское и так далее? Если бы на фасоль и на бобы тоже бы могло бы быть, то у них бы было. потому что сложно себе представить хотя бы один американский фильм, где кто-нибудь не открывает консервированную фасоль и не намазывает себе арахисовую пасту на бутерброд. Mm-hmm. Вот. Это стандартная культура уже. Да? У них такая культура питания. У них арахис этот везде. Ровно как и фасоль, вот, бобовые все. Потому что это была дешевая альтернатива белка. Без белка человек не может есть. Да, белок животный, там, мясо, по сути, да, это дорого. А это же были колонии, переселенцы. Ну, это если там к истокам мы вернемся. Поэтому,
и тяжелый труд, да, и тяжелый труд, да, так сказать. Тяжелый, белок для него необходим был, да.
Да, совершенно верно. Приходилось целыми днями трудиться и кормить такое количество людей, которые строили города с нуля, да, там, завоевывали новые территории и так далее. Их надо было кормить постоянно. Ну вот кормить целыми днями одним мясом, ну ни у кого столько мяса не найдешь. А это и хранить можно, и возить с собой можно, и дешевле, и так далее. Вот, поэтому, естественно, у них это чаще встречается. У нас с аллергией на арахис, слава богу, гораздо все скромнее и проще. И, в принципе, с аллергией в России все не так плохо, как даже в Штатах, несмотря на то, что говорят некоторые европейские, американские аллергологи. У нас меньше аллергии, чем у них. Действительно. Что можно сделать? На самом деле есть исследования, которые показывают то, что если мы введем арахисовую пасту ребенку чуть ли не в 4 месяца, дадим просто попробовать, ну, на пальчик намажем, за щечку дадим, то у этого ребенка с более меньшей вероятностью когда-либо случится аллергическая реакция на арахис. Есть такие исследования. То есть работы на тему того, что надо просто раньше начинать вводить некоторые аллергены. Ну, сейчас это нужно просто всем переварить и потихонечку к этому прийти, всем это нужно принять. В России, слава богу, уже на это начали обращать внимание, и часть моих коллег уже в этом отношении правильно работает, и уже в правильных местах публикации есть, ну, то есть все уже как бы сейчас в ближайшие года будет изменяться. Что касаемо аллергии вот у детей, среди там школьников, садов, апельсинов, мандаринов, ну, это всегда было, да, ничего ужасного в этом нет. Все знают прекрасно, что если съесть 1,5 килограмма мандаринов или апельсинов, то, ну, щеки покраснеют, наверное, у каждого полуторного ребенка. Это, mm-hmm. ну, маловероятно, это, что кто-то избежит этого, да, если съест такое количество цитрусовых. Вот. При этом съедая 1-2 мандарина, практически ни у кого ничего нет. Ну, так же и с шоколадом. Это нельзя назвать аллергией. Это не то, что классически мы называем аллергией. Вот. На самом деле не так все плохо. И там, условно, 40-50 лет назад было, может быть, примерно так же.
А можно вот спросить еще про овощи? Ну, принято считать, что на фрукты чаще аллергии бывает, а пищевая, в том числе у детей. Вот что касается овощей, потому что у меня вот, например, сын старший, там он помидоры не очень переносит свежие. Вот это распространено в России или нет?
А помидоры, он кожей плохо переносит? У него пероральные начинаются проявления вот с самого томата? Или пищеварительные?
Пищеварительные, ну и в целом как-то вот, я не знаю, может быть, ему просто не нравится. Но он аллергик, это, так сказать, у него на другое. Ну, да, неважно, вот помидоры это, тоже, морковка еще.
Это сложно назвать аллергией. Это не аллергия, это все-таки скорее там непереносимость. Там, ну, можно какой-нибудь там еще термин подобрать. Такой схожий синоним. Но это не аллергия. Не аллергия. У меня вот с молоком так же. Я не могу сказать, что у меня аллергия на молоко, или что я, как пациенты с лактазной недостаточностью, там, выпивая стакан молока, сразу вынуждены в туалет идти. Нет, у меня такого нет. Но вот много молока выпиваешь за день, если, там, допустим, 4 чашки кофе с молоком, все. Да, тяжесть. Тяжесть, вот, ну, некомфортно, просто Вот, ну, прям, ну, не пью я молоко, ну и что? Ну, не, вообще не страдаю.
Я вас прекрасно понимаю.
Моя воля.
Да, я тоже не пью
с детства молоко. Да, я бы не покупал его, да, но у меня бы его и дома не было.
Да, ну что, у нас осталось несколько минут, еще один вопрос есть от Анны. Она в социальной сети ВКонтакте его задает. Вот что пишет. А стоит ли удалять ребенку миндалины? Мне еще в детстве их вырезали, и про бактериальные ангины я забыла с тех пор. Но все-таки же орган вроде как за иммунитет отвечает. У ребенка сейчас стабильно 1-2 ангины в год с налетом и высокой температурой.
Ну, что вам сказать? Если это все данные, то я скажу, что скорее не нужно. Для удаления аденоидов, ровно как и удаления миндалин, всегда есть четкие показания. С аденоидами немножко там сложнее, потому что все-таки там абсолютных показаний практически не существует. То есть всегда можно сказать, что, ну, ребят, есть риски, но как бы они все не смертельные. И на этом остановиться. То с миндалинами здесь немножко по-другому дело обстоит. Если есть риск того, что есть хроническое насильство бета-гемолитического стрептококка группы А, который не удается вывести, и огромные эти миндалины, и действительно ангина, 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 то мы понимаем, что этот ребенок это будущий пациент ревматологов с абсолютно непредсказуемым течением, каким конкретно заболеванием ревматологическим. Их, к сожалению, множество, и протекать они могут абсолютно по-разному. Вот. И, конечно, такие дети заслужат удаление или уменьшение. То есть есть тонзиллэктомия, а есть тонзиллотомия. То есть можно отрезать, а можно подрезать, да, уменьшить объем этих миндалин. Но уменьшение объемов идет только, наверное, когда все-таки это просто огромные миндалины, которые мешают глотать, которые мешают нормально дышать. Да? А когда это все-таки выявленное хроническое насильство инфекции, которое невозможно вылечить, и она может в перспективе дать тяжелые последствия, и мы видим продолжающиеся эпизоды инфекций, тогда да. Но просто две ангины в год. Если вы не знаете возбудителя, если вы не пробовали его пролечить нормально, не 4 дня антибиотиками, и когда стало хорошо, сразу перестать и перейти на леденцы, да, а пролечить полноценно 14 дней антибиотиков, да, с контролями анализов, контролями посевов и так далее. Вот тогда можно будет вести эти разговоры. Собрать мнение нескольких специалистов, нескольких лоров. Я понимаю, что бывают разные вариант места проживания. Не везде, не всегда это доступно. Но, тем не менее, попробовать это сделать можно.
У нас Антон, извините, ради бога, алгоритм более-менее понятен. Очень важный вопрос. Минутка остается. Давайте уделим внимание. Вот он как звучит. Когда ребенок начинает ходить в детский сад и регулярно болеет, это что-то, что надо пережить и натренировать иммунную систему, или лучше избегать детского сада, если есть возможность?
Первый вариант 1000% всеми руками, ногами за. Если ваш ребенок ходит в детский сад и периодически болеет, периодически это может быть один раз в месяц-два раза в месяц, крайне редко это возможно, даже теоретически сделать чаще, то это абсолютно нормальная ситуация. Мы считаем ненормальной не то количество, когда ребенок болеет, то есть не то, что там он больше 10 раз в год болеет, значит ненормально. Да, мы считаем ненормально, когда ребенок тяжело каждый раз болеет, когда он сам нормально поправиться не может, и приходится каждый раз прибегать либо к стационарному лечению, либо к антибиотикам амбулаторно и так далее. А когда он просто ходит в сад и болеет периодически, это нормально. Если он не сделает этого в саду, он неизбежно будет болеть в школе и будет хуже и тяжелее, и в плане учебы, и для родителей это тяжелее обычно быт устроить и так далее.
Так что ответ такой, надо это пережить. Успел. Надо это пережить, да. Спасибо большое, Антон. Это была программа «Большим о маленьких». Мы общались с врачом-педиатром Антоном Равдиным. У микрофона работал Илья Харламов.
«Большим о маленьких». Радио «Спутник».